Все течет и все изменяет. Иду я вечером по улице и вижу, сидит парень и обнимается с девушкой. На следующий день иду по той же самой улице и вижу того же самого парня, но девушка уже другая. А сегодня парень опять сидит на лавочке, но уже с третьей девушкой. Так выпьем же за постоянство мужчин и непостоянство женщин. Старинный кавказский тост. «Жених!» — кричу я в микрофон, стоя на сцене дорогого ресторана. Меня и еще двоих моих приятелей наняли для того, чтобы провести свадьбу. «Жених! У тебя ничего не пропало! Невесту собираешься выкупать?» «Невеста? Совсем юная идиотка, которую мы же сами и похитили. Неплохой, кстати, приработок для артиста. Сидит у нас в гримерке, наивно и счастливо предвкушая, как сейчас все гости и суженый кинутся на ее поиски. Как бы не так. Ее суженый поворачивается и цинично, ломая столетиями сложившуюся традицию, заявляет. Пропала? Ну и хуй с ней! Как это? Гости, дорогие, ребята! «Надо выкупать невесту!» — завопил я, обращаясь к гостям. «Иначе может произойти самое страшное!» «Га-га-га-га-га!» — залились смехом друзья жениха. «А самое страшное уже произошло! Ха-ха-ха! Он женился! И выкупать ее мы не будем! Нафиг нам это надо!» В недоумении и растерянности неплохой приработок обламывается. Я захожу в гримерку. Невеста и мои коллеги смотрят на меня вопросительно. «Как же это? А что же теперь будет?» — изумленно спрашивает она. «Что будет, что будет? Ну, трахнем тебя по разу и отпустим», — заявляю я. Люди, давно знакомые со мной, знают, что так я всего лишь невинно шучу. «Да?» — глаза невесты на секунду вспыхнули. А потом она потупила взор и сказала, «Ну, ладно, только чтоб муж не знал». И сама сняла трусы. Немая сцена. Мы не знали, как прийти в себя. Перед нами стояло создание в белом. За стенкой гуляла ее свадьба, а она смотрела вопросительно на нас и ждала. Мы, конечно, циники, но для нас это было чудовищно. И, в принципе, понимая, что мы не можем ее разочаровать, решили не разочаровывать. А что? Неплохой приработок для артистов. После чего невестушка надела трусики и спокойно отправилась догуливать. До сих пор не пойму, что все это значило. Некоторые мне говорят, что она обиделась на жениха и решила тут же, не сходя с места, отомстить. До сих пор не знаю. Тогда же был так шокирован, что мне было не до наблюдений за людьми и раздумий на эту тему. Мысли были только о том, как отсюда поскорее унести ноги. А эта свадьба, 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 все пела и плясала. Только она одна и осталась для меня загадкой. А всего я провел в своей жизни 38 свадеб. И значит, такое же количество раз видел пары, решившие жить вместе. Почти всегда с первого взгляда становилось ясно, что один из супругов человек неплохой, а второй — конченая тварь. Даже случайные гости на свадьбе видят это. И звучит фраза примерно как в чеховской «Анне на шее». «И чего это, милая, такая хорошая, за такого-то раз такого идет?» Или наоборот, жених человек замечательный, и все думают, как его эта стерва урвала. Как складывается в дальнейшем их жизнь, я один раз видел, второй раз читал у Чехова. В двух этих случаях человек, бывший очень хорошим, скурвился. Анна на шее стала блядью и стервой. А можно ли вывести тут мораль, что с волками жить по-волчьи выть? Даже не знаю. Все-таки работал только у богатых людей. Ну или хотя бы один супругов должен был быть богатым, как было у Чехова. Ведь бедные не заказывают звезд. Наверное, среда, подпорченная деньгами, имеет свои особенности. Но да и бог с ними. На тот момент, когда лично я обзавелся второй половиной, денег ни у нее, ни у меня не было. Нам не снились ни балы, ни свадьбы в дорогих ресторанах с нанятыми музыкантами и тамадой. Нас не держала вместе какая-либо веская причина, кроме любви. Ну, например, когда девочка беременеет, а парень вынужден жениться. Ничего подобного не было. Нас связывали только чувства. Мы оба все еще учились в институте, оба придумывали, как заработать. Я пахал как мог, выступал на пьянках, зажигал с песнями на улицах, несколько раз в неделю выступал в самом модном тогда андеграундном кабаре «Арт-клиника» и помимо этого делал все. Торговал газетами, подрабатывал грузчиком и, кстати, одним из первых в этой стране, почувствовав ветер перемен, стал мотаться в Турцию за шмотками, которые мы с Леной продавали на рынке, несмотря на мороз или жару и насрав на престиж нашего гуманитарного образования. На каникулах мы вместе ездили куда-нибудь отдыхать. Всю Европу проехали автостопом, и нам было наплевать, по большому счету, на отсутствие комфорта и элементарных удобств. К тому же я всегда был уверен, что когда-нибудь разбогатею. А сейчас это временно. Ну, просто такой жизненный этап. Казалось бы, идеальное сочетание для семьи. Молодые люди, оба не избалованы деньгами, оба равны, любят друг друга бескорыстно, а значит, и вправду любят. Но почему тогда я начал изменять? Наверное, потому, что мужчина полигамен. Такими нас создала природа. Тут хоть тресни. В свою защиту я могу сказать одно. Я не искал возможностей пойти налево. Я не бегал за бабами, уж тем более в первые годы нашей совместной жизни. Возможности сами находили меня. Как говорят, не вор ищет случая, а случай ищет вора. Моя главная профессия — конферанс. Конферанс — это пьянки. Пьянки — это красивые, алчущие удовольствия бабы. Бабы — это невесты, готовые снять трусы и так далее, и тому подобное. Если честно, находясь в горячке работы и думая только о том, как сделать так, чтобы людям понравилось, и чтобы позвали еще, я даже не всегда успевал осознать, что изменяю любимой. Ну, например, как-то к нам в арт-клинику заявляется центральное немецкое телевидение. Зная, что народ здесь работает самый свободный и отвязный, они говорят, что хотят снять сюжет про «Ночь свободной любви в России». Обещают неплохо заплатить. Деньги — это хорошо. К тому же год на дворе 93-й, наша страна еще слыхом не слыхивала о таком виде любовных развлечений, то есть мы в этом деле будем первые. Для людей творческих самое приятное — возглавить колонну. И мы взялись. Пообещали людей собрать и на секс развести. Кирка Миллер, художник и хозяин этого клуба, сделал из папье-маше огромный фаллос и пошел с ним наперевес по улицам. Прохожим, как в микрофон, просил дать в него интервью. Те, кто не шарахались и весело реагировали, получали пригласительные на нашу вечеринку. На входе мы раздавали шампанское и водку. Едва собралось достаточно людей, вход в клуб закрыли. Мы, если честно, тогда не знали, как публику к разврату подтолкнуть. Конечно, был разбитной ведущий, то есть я, халявный алкоголь и веселый негритянский оркестр. Я видел со сцены, что люди зажимаются по углам, но пока до «Ночи свободной любви» мы не дотягиваем. Проходит немного времени, я поворачиваюсь спиной к залу, чтобы дать очередные указания музыкантам, разворачиваюсь и вижу, что мы уже почти приближаемся к цели. Люди стали раздеваться. Но пока все еще робко. Им нужен последний толчок. И им стал я. Вытащил из зала девчонку, и прямо на сцене, на глазах изумленных немцев, мы с ней все и проделали. Публика, видя такое дело, наконец осмелела и пошла в разнос. Свершилось! Знаете, а стране-то, наверное, хотелось свободной любви. Нет, вот скажите, кто сейчас думает, что это была измена жене? Да это был подвиг, прорыв сквозь совковую культуру, попытка стать легендой. Пусть ценой собственной репутации. В сломе моральных устоев тогда и была норма жизни. Мне вот даже до сих пор интересно, сколько немцы заработали на этом сюжете. Меня потом узнавали, когда приезжал в Мюнхен. Вы из России. Мы вас видели по телевизору. Да, многие из Германии приезжали в клуб посмотреть на меня. А я чё? Практически честный семейный гражданин. Герой, никогда больше не повторивший такого подвига. А нафиг надо? Подвиг, он бывает один раз. И герой тоже должен быть один, потому что если героев много, это уже банда. И снова ходишь верный. Ходишь и ходишь. Верный и верный. Вот так однажды иду себе по клубу и иду. Программа закончилась, а за одним из столиков сидит такая грустная-прегрустная девочка. Все веселятся, она чуть не плачет. Мне ее даже жалко стало. Подсел к ней и говорю: «Может, водочки?» «Можно». «Надо же, согласна». Заказал, выпили. «Может, еще?» «Угу». Заказал еще, выпили. «А может, пойдем куда-нибудь, ну, и того, вот этого», предложил ей. «Что, так сразу?» «Ну почему сразу? Разве я похож на такого циника?» «В начале прогулка». И мы пошли на прогулку. На другой этаж за ключами от чердака. На чердаке прогулка завершилась, правда, неудачно. Там было очень грязно. Рассыпаны опилки, и мы, повалявшись в них, все ж таки решили пойти в гости к моему другу, который жил недалеко. Встретил он нас приветливо. Мне стыдно, конечно, перед женой, но такая уж блядская натура у самца. Видит он, что можно тёлку получить, ему пройти мимо трудно. Один раз себя можно пересилить, второй, а на третий, ну, не вмоготу. Особенно если свободных баб вокруг, как пчел на цветущем лугу. И во второй раз притащил я к тому же приятелю еще одну куколку из клуба. 18-летняя, гибкая, она танцевала, любуясь сама собою, и на лице ее читалось: «Ах, какая же я красавица!» «Ах, как же вы хорошо танцуете!» — подпел я ее внутреннему настроению, случайно проходя мимо. «Правда?» — купилась. «Ну, конечно! Знаете, вам нужно непременно найти хорошего педагога, или вы погубите свой талант!» — понес я колесицу. Все ж таки учился на режиссера и знал нужные термины, и научно объяснил ей, до чего она хорошо танцует. «У меня нет денег на учителя. Я вас познакомлю с одним. Он посмотрит, и если понравится, возьмет бесплатно. Сделает из вас звезду». Она меня слушала, раскрыв ротик и растопырив зубки. «Господи, как же все самки одинаковы по своей природе! Уж сколько раз твердили миру...» Да. Я склеил ее точно так же, как и баб в институте. Она повелась на те же приемы, согласилась пойти к моему другу, которому по телефону, когда она не слышала, я вкратце объяснил суть. Он тут же все просек. Встретил он нас в трико, типа репетировал, и тут же включил учителя. «Ну-ка, девочка, станцуйте. Угу. А сейчас симпровизируйте. Угу. Я включу вам музыку. Представьте, что вы колосок». И она стала что-то изображать. «Так-так, очень хорошо. Разденьтесь». Она разделась по пояс. «Нет-нет-нет, полностью раздеваемся. Быстренько. Девушка, времени нет, мне надо репетировать». Наивная танцовщица, доставляя нам несказанное удовольствие, которым мы с трудом маскировали деловитостью, полностью разделась. Он прибавил оборотов. «Что-то не то». «Угу, угу. Да, понял. Вам нужно намочить волосы. Вы не чувствуете своих волос». И она пошла в ванну. А мы, уже не удержавшись, заловили ее там. Она была ошарашена. Но в итоге ей вроде понравилось. А на что она еще надеялась? О, женщины! То они все время думают, как развести мужика, то массово попадаются на самые примитивные приемы. Впору писать главу «Удочки для дурочки». Ну что в ней скажешь нового? Если мужчина не ленив, он сам быстро изучает предмет вожделения и легко им пользуется. Причем ему даже не надо быть великого ума. Надо всего лишь научиться нажимать на некоторые рычажочки. Помни, Ури, у каждого есть кнопка, и у баб они тоже есть. Случалось, например, так, что я приводил кого-нибудь себе домой и заводил в детскую. «О, у тебя есть ребенок?» — разочарованно спрашивала девица. «Да», — томно вздыхал я. «И жена есть?» «Уже нет. Она поехала с подругой на машине и разбилась». Смерть вызывала у них сочувствие к пострадавшим, ко мне и ребенку, и радость обладания холостяком. Они начинали говорить, как любят детей, и как хорошо, что малыш есть уже готовый, под себя не ходит. Вообще-то в доме были и женские вещи, и будь девицы повнимательнее, они бы поняли, что их разводят. Но они видели лишь то, что хотели видеть, а я в этом не виноват. Почему же они утром так удивлялись, когда я будил и говорил: «Собирайся, забирайся, жена сейчас придет». «Какая жена?» — шалела спросонья, не понимали они. «Моя». «Ты же говорил, что она померла». «Померла? Ха, да ты что? А, пьяный, наверное, был. Ты больше меня слушай. Я, когда напьюсь, вечно всякую херню несу. Правда, мне это быстро надоело. Я предпочитаю, чтобы все было по-честному. но пускай она принимает и любит тебя таким, какой есть. А я пока с интересом понаблюдаю за тем, как выходят на эту охоту другие самцы. Их тривиальные приемы сексуальных игр лично мне видны с первого хода. Но бабам, представьте, нет. Я часто бываю потрясен до глубины души. Вот помню, отдыхал на Красном море, и там инструктором по дайвингу работал араб по имени Али. Всех баб он клеил на одну и ту же удочку. Каждый рассказывал, что у него на протяжении 8 лет была девушка, с которой они любили друг друга. Но он никак не мог накопить денег, чтобы заплатить колым. Они страдали, но не могли даже убежать из дома. Девушка считалась опозоренной, если парень не может заплатить. И вот однажды он почти накопил деньги и на радостях спешил к ней на машине, чтобы и ее скорее обрадовать. А она как раз выходила из автобуса, и он ее сбил. И она погибла. И он себе места не находит вот уже 5 лет, и у него еще никого не было. О, какая жуткая история! Практически каждая туристка, выслушав ее, считала своим долгом утешить Али на своей груди. Это происходило примерно 3-4 раза на дню в разных отелях. Одну он трахнул даже под водой, на глубине 15 метров. Она в тот день вообще первый раз надела на себя водолазный костюм. Ничего себе нырнула. Но, боже мой, чем же мог быть интересен этим состоятельным и образованным дамочкам бедный и полуграмотный араб? А поди ж ты. Причем многие тёлки приехали с мужиками. Здесь уже можно переходить от темы мужских измен к теме женских. Мы друг друга стоим. Говорю ответственно. В силу профессии мне пришлось не только самому оказываться в изменщиках, но и невольно становиться свидетелем большого количества супружеских измен. Пора бы уже спросить, а куда же смотрят их мужья? Иногда они, конечно, что-то подозревают. Только что им делать-то? Что, если он ее любит и не может без нее жить? Наверное, просто бьет ее. Когда я раньше читал в газетах, что муж избивает жену, уверенно полагал, что он какое-то жуткое чудовище, зверь, бьет женщину. Да как он может поднять руку на это слабое существо? Но сейчас я думаю, а что ему делать? Что ему делать, если попалась такая вот баба? Если он приходит домой и видит, что она лежит с любовником. Убить ее? Нет. Выгнать? Нереально, потому что без нее ему жизни нет. Самое забавное, что нередко она и без него не может. Нам в институте объясняли, что не всегда, когда мужик бьет бабу, сторона, получившая увечья, потерпевшая. Наоборот, потерпевшим часто бывает мужчина, который бьет. Мне рассказал приятель, как гулял на одной свадьбе. Разумеется, все напились, стали друг к другу приставать. С ним рядом сидела девушка, которая под столом протянула холеную руку и положила ему на ширинку. «Давай?» Они пошли в какую-то комнату, где была свалена верхняя одежда, и там, прямо на шубах, все и произошло. Довольно он вернулся в зал. Душа хотела продолжения праздника и поделиться с кем-то радостью. Первый гражданин, к которому он подсел с предложением выпить, не отказался. Но мина у гражданина была очень кислой. «Ты чего такой грустный? Случилось чего?» — участливо спросил мой приятель. «Нет». «Ну, развлекись тогда. Давай выпьем. Смотри, какие девчонки. Он так сосет классно. Только что мне на шубах дала». «Я знаю. Это моя жена». Хмель куда-то сразу испарился. Веселье тоже куда-то исчезло. Жуткая ситуация. «Ну, а что делать? Оставлять такую дома? Тогда будет как в анекдоте, когда старенький дедушка приходит в кинотеатр с молодой женой, и два свет выключается, как она начинает целоваться с каким-то парнем. Зрители шепчут деду: «Смотрите, смотрите, что они делают». «Ой, да знаю я. Но такая история происходит каждый раз, когда мы идем в кино». «Так что же вы ее не оставите дома?» «Ох, дома еще хуже. Дома ее вообще ебут». Ко мне после выступления в клубе часто клеятся бабы, причем пришедшие с мужьями. «Роман Львович, с вами можно встретиться?» «Уйдите, — говорю, — к черту, пока нас не убили. Но оставьте телефон, мы вам позвоним». Прямо за спинами мужей. Что это, если не вероломство? Кстати, знаете, почему у всех национальность ребенка определяют по отцу, а у евреев по матери? Я об этом спрашивал у раввина. Он сказал: «К кто мать ребенка, всегда ясно. А вот кто отец, мудро. Вот вроде бы во всей этой катавасии, которая началась случайно, а продлилась много лет, я не стал еще чьим-то отцом. Ну, по крайней мере, звонков после той армейской истории не было. Хотя практически все мои незамужние бабы говорили, что беременные от меня. Но эта их беременность каждый раз сама по себе благополучно рассасывалась, едва они понимали, что прибрать меня к рукам не удастся. А тетки, они всегда хотят прибрать нас к рукам. Когда ты встретился с ней во второй раз, в третий, в четвертый, она думает, что у вас все серьезно. И она сразу начинает строить воздушные замки и думать, как вы поженитесь, как детей назовете. Ты тоже думаешь, что у вас все серьезно, и планируешь с ней время от времени серьезно потрахаться. А если ваши отношения опасно затянулись, то надо серьезно придумать, как бы их закруглить. Когда-то я услышал выражение, показавшееся мне необычно любопытным. Если от вас ушла жена, точно запомните, как вам это удалось. От жены мне избавляться не приходилось. И я никогда не оставлю ее. Но вот с любовницами приходится заучивать. Что ее может оттолкнуть от тебя, когда тебе нужно будет, чтобы она из твоей жизни исчезла? Исчезла до того, как станет опасно твоей семье. Я наблюдал такое у друзей, когда любовница звонила жене и говорила: «Вася любит меня, а с вами, с женой, живет только по привычке». Мне таких звонков не хотелось. Я берег семью, хотя старался не обижать любовниц. Говорил честно: «Я на тебе никогда не женюсь. Дай просто займемся любовью». Женщина сразу не верит в то, что не женюсь. Она крутит, вертит, что-то выгадывает, пытается преподнести себя как королеву и богиню, пытается как можно дороже себя продать. Правда, соглашается заниматься любовью, но долго при этом рассказывая, какая она порядочная. И то, что такие, как она, сразу не отдаются. И к тому же у нее был всего один парень. Ну, или два. И обычно ее изнасиловали, когда ей было 16 лет, на новогодней пьянке. Очнулась вся в крови. И только ты-то и сумел в ней разбудить женщину. И только с тобой секс доставляет ей удовольствие. И только поэтому ты должен на ней жениться. «Очень хорошо», — говоришь ты. «Но я же сразу сказал, что у меня семья. Давай просто любовью займемся». «Значит, не женишься?» Ведет она свою линию и, переспросив последний раз, посылает тебя из своей постели к чертям собачьим. «Ау, дорогая!» — взываешь ты к ее логике, одеваясь. «Но ты же сказала, что секс со мной тебе так приятен! Может, того... Может, еще разочек?» А в ответ тишина. Поняв, что нет никаких перспектив, та, в которой ты разбудил женщину, исчезает из твоей жизни. Вот поэтому я... Да и многие другие самцы предпочитают ходить налево с замужними бабами. Они идеальны для семейного гражданина. Им не нужны подарки, ведь они не могут притащить их домой. Они не стремятся разрушить твой брак. И ты понимаешь, что она с тобой не ради денег или перспектив, а только ради удовольствия. О, добрая женщина, как я тебя люблю! Иногда, конечно, взбредет в голову мысль, что у нее ведь... есть муж, и что мы, то есть я и она, наставляем несчастному рога. Но тебя греет мысль, что, может, он все-таки умный человек. И если застукает вас, тебя и ее, то, скорее всего, если он умный человек, пристрелит именно ее. Как в анекдоте. «За что вы убили жену, подсудимый?» «Я застал ее с любовником». «Но вы застрелили ее, а не его». «Лучше один раз замочить одну, блядь, чем каждую неделю убивать по невинному человеку».